Сегодня в выпуске.
Как говорится, мы начнем сначала.
Первичный гипотиреоз, то есть когда у нас не работает щитовидная железа.
А есть ли на сегодняшний день информация по распространенности, особенно в нашей стране, вот какая частота врожденного гипотиреоза?
Имеет смысл провести генетическое исследование для того, чтобы выявить патологию.
Есть ли какие-то красные флаги, да, как это принято у врачей, или характерные симптомы?
Да, к счастью, терапия существует.
А нужно ли обращаться и консультироваться с каким-то еще смежным специалистом?
Никакой дополнительной реабилитации пациентам не требуется.
Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова.
Добрый день, уважаемые слушатели. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова. И в сегодняшнем выпуске мы хотели бы поговорить о врожденном гипотиреозе, одном из наиболее часто встречающихся врожденных заболеваний щитовидной железы у детей, в основе которого лежит полная или частичная недостаточность тиреоидных гормонов, которая приводит к задержке развития всех органов и систем организма при отсутствии своевременно начатого лечения. Больше других от недостатка тиреоидных гормонов у ребенка страдает центральная нервная система, что приводит к необратимой умственной отсталости, если не проводить лечение данного заболевания. Но сегодня, благодаря государственной программе расширенного массового неонатального скрининга, можно поставить диагноз уже в первые дни жизни ребенка до появления характерной развернутой клинической картины заболевания и таким образом избежать тяжелых последствий, в первую очередь задержки умственного и физического развития у ребенка. Ну что ж, о врожденном гипотиреозе мы сегодня подробно побеседуем с нашим экспертом в студии. Я рада приветствовать Нину Алексеевну Мокрецкую, доцента кафедры генетики эндокринных болезней Института высшего и дополнительного профессионального образования МГНЦ, врача детского эндокринолога, кандидата медицинских наук. Нина Алексеевна, добрый день.
Добрый день.
Нина Алексеевна, ну, первый вопрос, да, как говорится, мы начнем сначала. Расскажите, пожалуйста, что такое врожденный гипотиреоз и вообще какова классификация данного заболевания?
Ну, классически мы подразумеваем, когда произносим термин врожденный гипотиреоз, это первичный гипотиреоз, то есть когда у нас не работает щитовидная железа. Соответственно, у таких пациентов щитовидная железа не работает уже к моменту рождения. На этом фоне повышаются гормоны ТТГ. Это гормон, который вырабатывается в гипофизе. Он, собственно, стимулирует щитовидную железу для того, чтобы она сама начала вырабатывать уже свои гормоны.
Тиреотропный гормон.
Тиреотропный гормон, да. И это, собственно, такой вариант подразумевает под собой именно первичное состояние, то есть когда у нас не работает это именно сам орган. Кроме этого, существует также вторичный гипотиреоз, когда у нас не работает гипофиз, то есть он не вырабатывает тиреотропный гормон, и он уже не может подействовать на щитовидную железу, чтобы простимулировать ее к работе. Наиболее тяжелые осложнения, о которых мы все хорошо знаем, это умственная отсталость, она развивается только на фоне нелеченного первичного гипотиреоза. Собственно, поэтому скрининг у нас в стране проводится именно на это состояние, и он рассчитан именно на определение уровня ТТГ. Соответственно, это более тяжелое и более часто встречающееся состояние. Но в любом случае любой гипотиреоз, будь то первичный, будь то вторичный, если он будет у пациента на момент рождения, можно его объединить в термин врожденный гипотиреоз.
Собственно, классификация, она и заключается, да? То есть есть первичный, есть вторичный гипотиреоз. Собственно, в этом и основная
причина. Да, собственно, в этом основная причина. Есть еще, конечно же, резистентность, например, к непосредственно гормонам щитовидной железы, но она как бы и не называется, скажем так, термином первичный или вторичный гипотиреоз, это уже отдельное заболевание, проявляется несколько по-другому, но и такое состояние тоже у таких пациентов возможно, и оно тоже может быть врожденное.
Инна Алексеевна, а вообще каковы основные причины снижения функции щитовидной железы? Вот вы некоторые уже обозначили, да, но наверняка их больше, или все-таки это вот работа в головном мозге гипофиза, гипоталамуса?
Да, по сути, основных проблем две. У нас либо не работает гипофиз, либо не работает щитовидная железа. Главный вопрос, почему это произошло? Если говорить о щитовидной железе, так как это более часто встречающаяся проблема, то выделяют две формы гипотиреоза врожденного, в частности. Это либо дисгенезия щитовидной железы, то есть когда у нас орган либо маленького размера, это называется гипоплазия, либо его нет вообще, это называется аплазия, либо он может быть эктопирован в другие места, то есть он находится не как обычно на шее, а где-нибудь, например, в корне языка.
Даже или такое бывает.
Да, даже такое бывает достаточно часто встречающееся состояние, на самом деле. И в этом случае, на самом деле, щитовидная железа может как работать, эктопированная, может и не работать, и это тоже будет приводить к врожденному гипотиреозу с дисгенезией, если говорить медицинскими терминами. Второй вариант – это дисгормоногенез, то есть когда у нас, опять же, в организме очень сложный процесс выработки гормонов щитовидной железы, там проходит большое количество этапов в самой щитовидной железе, и если вот на одном из этих этапов у нас произошла поломка, то это приведет к, опять же, нарушению выработки, и это называется именно термином дисгормоногенез. У таких пациентов обычно щитовидная железа либо увеличена, либо нормального размера.
Но это тоже все врожденная история.
Да, это все врожденное состояние.
На генном уровне.
Если мы говорим про наследственную предрасположенность вообще, как наследуется, по какому пути вот врожденный гипотиреоз?
За последние 10 лет мы достаточно хорошо продвинулись в этом вопросе. То есть раньше обычно ученые были нацелены именно на пациентов с дисгенезом, то есть когда у нас неправильно развита сама железа, и генетически исследовали именно у таких пациентов проблему. Плюс раньше было достаточно сложно проводить исследования всех генов, которые участвуют в работе и закладке щитовидной железы. Поэтому очень в редких случаях выявлялись какие-то патологические изменения и мутации в этих генах. Сейчас с генетикой и у нас в стране, и в мире, к счастью, все стало гораздо лучше и гораздо быстрее. Мы можем провести эти исследования. И группа пациентов стали расширяться, и уже в достаточно большой группе пациентов, около 200 человек, проведено исследование как раз-таки по изучению всех известных наследственных вариантов, и около 40% таких пациентов имели мутации в генах, которые участвуют либо в закладке железы, либо в гормоногенезе. Что интересно, у этих пациентов мы, естественно, исследовали в том числе и саму железу, то есть смотрели, какого она размера, где она расположена, и, казалось бы, у пациентов, у которых была маленькая железа, или, например, она полностью отсутствовала, были выявлены мутации именно в генах, которые участвуют непосредственно в синтезе гормонов щитовидной железы, что раньше никогда в мировой литературе описано не было, но сейчас все больше публикаций на этот счет появляются, которые подтверждают эти данные. То есть, опять же, у таких пациентов тоже имеет смысл провести генетическое исследование для того, чтобы выявить патологию. Наследуется заболевание по-разному, может наследоваться аутосомно-рецессивно, то есть, когда родители являются носителями данного состояния, если ребенок и от мамы, и от папы получает вот этот вот патогенный вариант, то тогда у него будет проявляться само заболевание. В некоторых случаях заболевание наследуется доминантно, то есть когда пациент необходима всего одна мутация.
То есть аутосомно-доминантно.
Да, аутосомно-доминантно. И чаще всего в случаях аутосомно-доминантно наследование мутации происходит деново, то есть родители абсолютно здоровы, у них никаких патологических изменений нет, а у ребенка по, к сожалению, на данный момент неизвестной причине происходит вот эта мутация, и проявляется заболевание.
А есть ли на сегодняшний день информация по распространенности, особенно в нашей стране, вот какая частота врожденного гипотиреоза?
Да, конечно, существует. По данным неонатального скрининга, частота врожденного гипотиреоза в Российской Федерации 1 на 3600 новорожденных. В мире примерно те же самые данные, где-то 1 на 3-4 тысячи новорожденных.
То есть это получается один ребенок, да, из 3600 новорожденных
да,
болен.
Будет болеть врожденным гипотиреозом.
Считается высокая частота, средняя, низкая?
Из эндокринных, например, заболеваний это наиболее часто встречающееся врожденное состояние.
Есть ли какие-то красные флаги, да, как это принято у врачей, или характерные симптомы, когда развивается врожденный гипотиреоз, вообще на что стоит обратить внимание в первую очередь, особенно вот когда ребенок только родился?
Вот, к сожалению, таких красных флагов при врожденном гипотиреозе как таковых нет, потому что клиника здесь очень очень неспецифическая, и она может проявляться далеко не у каждого пациента. Из наиболее часто встречающихся состояний это затянувшаяся желтуха, отечное лицо, может быть большой язык, но, опять же, далеко не в 100% случаев мы видим эти проявления. То есть, соответственно, если бы не неонатальный скрининг, мы пропускали бы огромный процент пациентов, у которых бы впоследствии развивались бы осложнения данного состояния.
То есть, заподозрить достаточно сложно, да?
Вот по сути, я бы сказала, что невозможно.
Невозможно. Немножко тоже хотелось бы поговорить про диагностику. На сегодняшний день, я так понимаю, неонатальный скрининг, охват которым, как вы сказали, составляет у нас практически 99% по всей России, помогает поставить диагноз врожденного гипотиреоза еще, наверное, в роддоме, да, или в перинатальном центре, где находится ребенок.
Да, в зависимости от того, где находится ребенок, тоже, опять же, пациенту берется на 3-5 сутки жизни кровь из пяточки, отправляется в медико-генетическую лабораторию, и там исследуется именно уровень ТТГ. Если он повышен, то в зависимости от цифр, которые мы видим, то есть если мы видим значимое повышение, то такому пациенту сразу же назначается терапия. Если мы видим значение чуть выше верхней границы нормы, то мы перебираем такому пациенту кровь из вены, смотрим уже и ТТГ, и Т4. То есть
это как такая повторная, да, подтверждающая,
да,
получается,
повторная,
диагноз.
По сути, ретестирование. Угу. Мы проверяем, действительно ли у него есть гипотиреоз для того, чтобы излишне не назначить терапию. И, соответственно, если диагноз подтверждается, то назначается заместительная терапия пациенту.
Ну, как вы уже сказали, если я правильно поняла, если у нас существует неонатальный скрининг и, соответственно, диагноз устанавливается, то, соответственно, существует и эффективная, значит, заместительная терапия данного заболевания. Вот немножко хотелось бы тоже послушать, какое лечение в настоящий момент является наиболее эффективным при данном заболевании.
Да, к счастью, терапия существует. Она достаточно простая в случае данного заболевания. Это заместительная гормональная терапия левотироксином натрия, то есть это, по сути, тот же самый гормон, который вырабатывается у нас в щитовидной железе. Дается такой препарат всего один раз в день, и этого вполне достаточно для того, чтобы скомпенсировать такого ребенка и избежать развития каких бы то ни было последствий данного заболевания.
Но проводить эту терапию, соответственно, тоже на протяжении всей жизни, да?
Да, естественно, тоже. И тоже нужно постоянно контролировать показатели, корректировать терапию, нельзя от нее отказываться, то есть ежедневный прием препаратов.
На генном уровне.
Нина Алексеевна, расскажите, пожалуйста, в период лечения, да, и приема вот тироксина и после, вообще необходимо ли вот детям, как только установлен диагноз и назначена уже терапия, какой-то период, может быть, реабилитационный или не обязательно?
В целом, обычно этого не требуется, то есть, если это быстро поставлен диагноз, но, опять же, допустим, мы на третьи сутки жизни взяли кровь, то обычно уже самый край, через 2 недели у ребенка уже стоит диагноз, назначается терапия, и никаких последствий для жизни, для состояния, для развития у такого ребенка не будет. То есть никакой дополнительной реабилитации пациентам не требуется. К счастью, здесь все гораздо проще, чем с тем же ВДКН, например. Тут дети проще компенсируются, проще за ними наблюдать, проще давать терапию. То есть это с точки зрения наблюдения, это более легкое заболевание, чем, например, тоже ВДКН.
А нужно ли обращаться и консультироваться с каким-то еще смежным специалистом? Или, в принципе, в данном случае, как я понимаю, детского врача, детского эндокринолога вполне достаточно?
Обычно, да, бывают редкие случаи, когда это врожденный гипотиреоз в сочетании с другими состояниями, то есть есть синдромальные формы врожденного гипотиреоза, в частности, врожденный гипотиреоз с глухотой, который называется синдром Пендреда, врожденный гипотиреоз с неврологическими нарушениями, с легочными нарушениями. В таких случаях, конечно, требуется наблюдение других специалистов, но в большинстве своих это просто изолированный врожденный гипотиреоз, которому врача детского эндокринолога и врача ультразвуковой диагностики, который будет периодически делать УЗИ щитовидной железы, для жизни вполне достаточно.
Нина Алексеевна, ну, такой еще вопрос хотелось бы вам, может быть, немножко философски задать. Мы сегодня пишем наш подкаст в День российской науки. Я параллельно поздравляю всех причастных, кто работает в научной сфере, и вы тоже как научный сотрудник, да, вас тоже поздравляю.
Спасибо большое.
Такой вопрос хотелось бы задать. Вы являетесь врачом детским эндокринологом, да, и у нас на сегодняшний день генетика наряду с эндокринологией являются такими, мне кажется, двигателями прогресса в хорошем смысле этого слова. На ваш взгляд, как вы считаете, каково будущее эндокринологическое, может быть, там на краткосрочную перспективу, там на ближайшие 5-10 лет? Какие основные направления, быть может, или тренды в эндокринологии, над которыми нужно работать и изучать?
Я думаю, что на сегодняшний день, там, где мы находимся, наиболее важно эндокринологию, детскую и взрослую, приближать к генетике, потому что у нас огромный процент заболеваний связан именно с генетическими причинами. Чем доступнее будет генетическая диагностика в случае с пациентами с эндокринной какой-то патологией, тем лучше мы будем понимать, лучше будем следить, лучше будем знать, как таких пациентов лечить. То есть необходимо дать доступ и дать понимание нашим пациентам, зачем вообще мы все это проводим. Потому что понятно, что когда мы даже поставили там какой-то генетический диагноз для своего пациента, к сожалению, мы на сегодняшний день поменять практически ничего не можем. Но для их детей, для их будущего, естественно, это имеет очень важное значение. То есть, соответственно, больше генетики в детской эндокринологии. Мне кажется, что это основное направление сейчас, и, к счастью, врачи и в России, и в мире работают именно в этом направлении для того, чтобы улучшить качество жизни наших пациентов и их будущих детей.
Одним словом, интегрируем медицинскую генетику в массы. Ну да. Что ж, большое спасибо, Нина Алексеевна, за столь содержательные ответы на вопросы. Мне кажется, тоже мы врожденный гипотиреоз, пусть и большими мазками, но осветили для наших слушателей. Спасибо вам еще раз большое.
Спасибо большое за приглашение.
У нас сегодня в студии была Нина Алексеевна Мокрецкая, доцент кафедры генетики и эндокринных болезней Института высшего и дополнительного профессионального образования медико-генетического научного центра, врач-детский эндокринолог, кандидат медицинских наук. Вы слушали подкаст «На генном уровне». Пишите нам и задавайте ваши вопросы на почту gen@meddefisgen.ru. Мы благодарим студию CoverCast за запись данного выпуска подкаста. До свидания.
До свидания.
Слушайте подкаст «На генном уровне» в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК, Overcast и на других стриминговых платформах.